война для людей является такой сложной темой, которую люди скорее стараются избегать, вынося ее куда-то на поля, за скобки, входя в острые углы. С другой стороны, есть всегда вот это «но», да, есть всегда вот это «если бы», да, «если бы не похороны и не проводы». Тенденции, связанные с восприятием войны, не описываются какими-то односложными фразами, да, что как только мы углубляемся в высказывания людей, находится много отличий, каких-то внутренних противоречий. Люди даже с разной позиции стараются находить общий язык, потому что, да, СМЭ, название отчета «Надо как-то жить».
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. На прошлой неделе вышло третье исследование лаборатории публичной социологии о том, как россияне воспринимают войну. Поговорить о том, что изменилось с момента первого исследования и как сейчас обстоят дела в российских регионах, к нам сегодня пришел социальный антрополог, исследователь лаборатории публичной социологии Илья Рошаль. Илья, здравствуйте, спасибо вам за этот разговор. Сегодня мы поговорим про уже третье исследование лаборатории публичной социологии, посвященное тому, как россияне воспринимают войну. Этот отчет называется «Надо как-то жить». Это огромное этнографическое исследование российских регионов во время войны. Отчет действительно большой, там больше 200 страниц, его можно прочитать. Мы дадим ссылку на сайт лаборатории публичной социологии в описании к этому эпизоду. Несколько исследовательниц, давайте так коротко, да, расскажем, в чем заключается этнографическое исследование. Несколько исследовательниц поехали в разные российские регионы, чтобы на месте познакомиться с совершенно разными людьми, разными сообществами и узнать, как люди в этих сообществах воспринимают войну. И мне кажется, будет справедливо, если некоторую часть нашей беседы мы посвятим как раз рассказу о том, что такое этнографическое исследование и почему, собственно говоря, ему можно доверять.
Да, здравствуйте, Юля. Спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Мне тоже будет очень интересно поговорить о нашем с лабораторией публичной социологии действительно большом исследовании, которое мы всеми силами пытались сократить, чтобы оно не было таким громадным, но получилось в итоге столько получилось. Если кратко, этнографическое исследование предполагает погружение в контекст и попытку увидеть жизнь глазами информантов, респондентов, участников и участниц исследований, их можно называть по-разному, то есть глазами тех людей, которые тебя как исследователя интересуют. Чем этнографическое или антропологическое исследование качественное, да, отличается от того, что обычно люди себе представляют, когда слышат слово «социология», то есть от опросов и анкет. Прежде всего, антропологи, этнографы или там качественные социологи, сейчас все эти цеховые различия, в общем-то, в известной степени условны, скажем так, не пытаются представить всеобъемлющую картину, да, то есть мы не делаем заявку на то, чтобы описать тенденции, которые описывают вот всех, да, большинство. Мы не можем, то есть у нас нет задачи собрать как можно больше цифр, как можно больше реплик, чтобы сделать обоснованные выводы относительно того, что там вот большинство считает так, меньшинство считает так. Мы можем сравнить там, я не знаю, всех, распределив разные группы или разных людей по разным параметрам, там пола, возраста, не знаю, экономического дохода и так далее, и так далее. Это важно для нас как фоновые данные, но для нас гораздо важнее, когда мы проводим качественные исследования, когда мы проводим этнографию, погрузиться глубже в контекст и понять, какие смыслы стоят за словами людей, как люди действуют, не только как они говорят, но как они действуют в естественных условиях. Когда я говорю «естественные условия», конечно, я беру это слово в кавычки, потому что даже там присутствие исследователя или исследовательницы невольно влияет на ситуацию, но тем не менее мы стараемся приблизиться к максимально возможным неискусственным ситуациям, насколько это возможно, да, разными способами. Мы живем в том или ином сообществе, пытаемся стать своими настолько, насколько это возможно, пытаемся увидеть повседневность глазами вот наших собеседниц и собеседников. Антропологи, качественные социологи, прежде всего стараются погрузиться в контекст, стать для своих собеседников своими, скажем так, не полагаться исключительно на такие смоделированные ситуации интервью, да, когда все знают, что вот сейчас интервью, я отвечаю на вопросы, и когда люди тем или иным образом себя представляют, да, вот, находясь в этом жанре интервью. Для включенного наблюдения, это вот просто название одного из основных методов, на которые мы полагаемся, важно как можно меньше провоцировать ситуации, да, важно, ну, допустим, если мы там, не знаю, исследуем какую-нибудь, я не знаю, субкультуру, да, там, нам важно учиться внутри какой-то значимой для этого сообщества практики, да, если мы там исследуем рабочих на фабрике, нам скорее важно будет поработать вместе с ними или там даже устроиться на эту фабрику, чем позвать этого человека, посадить его на стул или ее, вырвать его из контекста, да, то есть нам важно попробовать понять, какая логика стоит за словами людей, то есть, да, даже если мы находимся в ситуации разговора, беседы, даже с интервью, вот эти все дополнительные данные, которые мы получаем через наблюдение, часто помогают нам интерпретировать эти слова, да, то есть если у нас есть просто интервью, у нас есть слова и больше ничего, если у нас есть еще вокруг этого какая-то картинка и контекст, мы можем лучше понять, что стоит за этими словами, как эти слова друг с другом сочетаются, увидеть какие-то значимые противоречия, сопоставить их со словами других людей, сопоставить их с действиями, да, то есть речь не о том, чтобы там вывести людей, типа там на чистую воду, ах, вот они говорят одно, а делают другое. Очень часто это происходит не рефлексивно или как-то тоже неоднозначно, вот, но часто практики, наблюдаемые практики в сочетании с тем, что люди говорят, дают нам просто более детальную, более объемную картину.
Интересно, что количество людей, с которыми исследователи говорили, ну, оно, на первый взгляд, достаточно невелико. Я сейчас точно не помню, но, допустим, там 70 человек, 73 человека. И как не у исследователя, но как у читателя, у меня возникает вопрос, как, зная о взглядах, ну, скажем, 70 человек, можно говорить о том, что россияне думают о войне?
Да, очень резонный вопрос. Конечно, когда мы говорим, что россияне думают о войне, да, в этом есть некоторое лукавство, может быть, за этим не стоит смысл, что все россияне думают о войне, или там, что даже что большинство, мы просто не можем этого знать, наши методы никак не могут нам позволить ответить на этот вопрос. Более того, если прочитать наш отчет, как кажется, мы там достаточно материала, примеров рассуждений, которые как раз-таки дают читателю возможность понять, что тенденции, связанные с восприятием войны, не описываются какими-то односложными фразами, да, что как только мы углубляемся в высказывания людей, находится много отличий, каких-то внутренних противоречий и так далее, и так далее. То есть, конечно, делая качественные исследования, мы не претендуем на то, чтобы высказаться за всех россиян вообще. Тем не менее, даже тот массив материалов, который у нас есть, позволяет говорить о неких тенденциях. Когда вы наблюдаете похожие по структуре группы высказываний в разных частях страны, среди в совершенно разных как бы географических и в чем-то культурных контекстах, это само по себе говорит о том, что есть некие тенденции. Когда вам встречаются повторяемые паттерны в высказываниях, это тоже дает нам основание говорить о том, что есть такая тенденция, да, мы можем вот выделить такой тренд. Конечно, мы хотим, как бы, конечно, чем больше, тем лучше, да, конечно, всегда кажется недостаточно, всегда в каждом новом интервью находится что-то индивидуальное, что-то, что позволяет, может быть, задать новые вопросы и так далее, и так далее. Тем не менее, никакое исследование не может длиться вечно, наших исследовательских ресурсов не хватает на то, чтобы, не знаю, взять там много тысяч интервью и быстро успеть их проанализировать и так далее, и так далее. Обычно в таких вот качественных проектах есть такой метод, как только вам начинают из интервью в интервью попадаться похожие, повторяемые типы высказываний, значит, вы проделали какой-то необходимый иногда достаточный, да, хотя никогда, может быть, до конца недостаточный объем работы, да, значит, если там на 30-е интервью вы слышите похожие типы высказываний, значит, скорее всего, с очень большой вероятностью, в 50-м вы тоже услышите подобного рода высказывания, какие-то темы, повторяющиеся линии рассуждений, сюжеты, логику, вот. Ну, то есть, вот эти ограничения метода, они... с ними нужно как-то жить, да, то есть в принципе, чтобы такое исследование проделать, тебе нужно себя как-то ограничивать, вот. И в этом смысле для качественного исследования у нас, в общем-то, довольно стандартный объем данных, да, то есть бывает, что исследования делаются там на основе 10 или 15 интервью, это тоже вполне, ну, как бы, вполне валидным считается в научном сообществе, если оно сделано нормально. 75 интервью и огромное количество наблюдений, дневниковых записей, на самом деле это довольно много для качественного исследования.
Несколько слов еще хочется сказать так, для контекста о городах, в которых проходило исследование. Три важные локации. Это Краснодарский край. Он выбран как регион близкий к линии фронта, чтобы вообще понять, делает ли заметнее эта близость войну для жителей края. Бурятия, как регион, достаточно большим количеством мобилизованных. И третий — это город Черемушкин в Свердловской области. Такого города на самом деле нет. Это выдуманное название для того, чтобы не называть реальный город, потому что по нему достаточно просто будет идентифицировать жителей, а город маленький. В общем, Черемушкин — это то, что называют обычным российским городом, в котором живут обычные россияне. Несмотря на то, что это разные регионы, разные люди, все-таки есть общие моменты, о которых, мне тоже кажется, важно поговорить. И один из таких моментов заключается в том, что люди готовы разговаривать о войне с совершенно незнакомым человеком. Я сейчас имею в виду исследователя. Ну, то есть понятно, что это не первый вопрос, с которого начинается разговор, но, тем не менее, свои размышления по этому поводу люди готовы доверять незнакомому человеку. О чем это свидетельствует?
Я бы все-таки сделал какую-то здесь оговорку вот относительно этого заявления о том, что люди готовы говорить с незнакомым человеком в войне. В каком смысле, да? То есть действительно, и это, кстати, стало для нас скорее неожиданностью, исследовательница, которая работала в Краснодарском крае, для нее это был один из методов, она заговаривала на тему войны с, ну, в том числе, да, с случайными прохожими. И многие из них действительно оказывались готовы выразить ту или иную там, точку зрения или как-то рассуждать на эту тему. Вот. Тем не менее, когда вы говорите «готовы довериться» или «готовы, там, не знаю, открыться», да, или выразить все, что они думают относительно войны, это, ну, как бы тут важно сделать оговорку, да, люди довольно искусно модерируют сами себя во время разговора и чувствуют там, жанр разговора, ситуацию, как-то сами себя цензурируют, тогда это может происходить даже как-то несознательно, вот, то есть, да, готовы, но как? Готовы, но насколько подробно? Готовы, но насколько откровенно? Это все очень сильно зависит от контекста в каждом конкретном случае. Здесь тоже можно говорить о том, что есть, ну, как бы разные тенденции. Например, есть зависимость от взглядов человека. Мы заметили, и уже не в первый раз, что люди, которые имеют такую последовательную позицию относительно войны, особенно антивоенную позицию. Как ни странно, хотя, казалось бы, выражение антивоенной позиции может влечет за собой такие понятные риски в России. Как ни странно, они оказываются, как только они понимают, что собеседница, условно говоря, своя, да, это служит таким вот, ну, зеленым светом, и они довольно свободно чувствуют себя в рассуждениях о войне, в выражении своей позиции и так далее. То же самое касается редких, в нашем случае, собеседников, у которых последовательная, убежденная провоенная позиция, да, которые политизированы и, ну, просто находятся в другом конце спектра, да, но они тоже политизированы. Вот. Им интересно говорить на, условно говоря, политические темы. Они не чувствуют рисков, чувствуют, что их позиции созвучны государственной повестке. Вот. И совсем по-другому о войне будут или не будут говорить люди, которых нельзя отнести ни к последовательным сторонникам, ни к последовательным противникам войны, которых можно очень условно объединить в такую широкую группу не противников, да, вот это вот большинство людей с отсутствием определенной какой-то политической позиции. Это сильно влияет на то, насколько люди, их, насколько, как и в каких ситуациях готовы говорить. На это влияют сложившиеся отношения доверия к исследовательнице, ее статус в сообществе. Понятное дело, что разговоры на улице имеют свои пределы, и совсем по-другому люди готовы были говорить на тему, связанную с войной, в ситуации, когда исследовательница была представлена в сообществе, например, как близкая подруга, ну вот как это было для нас в Черемушкине, как близкая подруга одной из жительниц города с высоким социальным статусом, который все знают и так далее. Не говоря уж о том, что значительная часть наших материалов — это вообще не разговоры напрямую с исследовательницей, да, это разговоры в условиях людей между собой, и вот это как раз, возвращаясь к вашему первому вопросу о том, зачем этнография, вот за этим, да, то есть никакая анкета и никакой формализованное интервью не даст вам доступа к спонтанным реакциям, к разговорам людей между собой, к тому, как они в этот момент, не знаю, смотрят друг на друга, интонируют высказывания и так далее, и так далее. Ну и, наконец, но это лишь моя гипотеза, тут я не могу как бы делать каких-то обобщенных, уверенных суждений, да, но есть такой момент, что с одной стороны, и об этом говорят наши материалы, и вообще мы старались показать в своем исследовании, война для людей является такой сложной темой, которую люди скорее стараются избегать, вынося ее куда-то на поля, за скобки, обходя острые углы. С другой стороны, есть всегда вот это «но», да, есть всегда вот это «если бы», да, «если бы не похороны и не проводы войны, как бы нету», вот это «как бы», вот это «если», вот это «но». Все равно она где-то на периферии все время присутствует, и, возможно, вот это вот ощущение, да, когда ты все время с одной стороны пытаешься выместить проблемную, сложную тему, а с другой стороны все время где-то есть, некоторых людей подталкивает к тому, чтобы все-таки высказаться, да, все-таки сформулировать что-то, что вот там вот все время отодвигается, но не дает до конца о себе забыть.
Илья, вот возвращаясь к исследованию, хочу с вами побольше поговорить как раз про маленький город Черемушкин. За то время, пока идет полномасштабное вторжение, кажется, уже сложилось довольно много стереотипов вокруг того, как в регионах относятся к войне. Тем более в далеких регионах, в маленьких городах известно, что люди живут бедно, и, значит, считается, что война — это способ заработать, решить проблемы с кредитами, с безработицей и так далее. В целом исследование показывает, что деньги действительно важны. При этом есть еще детали, которые тоже хочется обсудить и как-то вот на передний план выдвинуть. В частности, исследовательница пишет, что внешне в городе вообще ничего не говорит о том, что идет война. Но при этом, когда начинает общаться с людьми, даже во время праздника в кафе, люди неожиданно начинают говорить о войне и выражать, собственно, такое артикулированное желание, чтобы она скорее закончилась. А уже через секунду после этого переключаются и говорят на какие-то другие темы. То есть война как бы между делом присутствует. При этом любопытно, что недовольство войной не докручивается до критики государства и тех людей, которые ее начали. Чего не хватает, чтобы эти два звена соединились?
Когда вы сказали, там есть представление о том, что в маленьких городах там люди в целом бедные или там еще какие-то. Да, это как раз еще, ну, я не знаю, одна там из фишек качественного исследования этнографии, чтобы как раз посмотреть на локальность и увидеть разнообразие, которое можно не заметить, когда ты исследуешь все вот с высоты социологического полета такими большими мазками цифр. Да? Если посмотреть на какую-то супербольшую статистику, действительно покажется, что там, ну да, маленькие города действительно в целом отличаются от больших, там в целом люди там, не знаю, меньше зарабатывают и так далее, и так далее. Но тут же стираются огромное количество различий локальных между самыми разными маленькими городами, да, которые находятся в разных там культурных, социальных, экономических контекстах. И вот как раз один из основных смыслов этнографического исследования в том, чтобы углубиться в эти локальные детали и показать в том числе то, что не видно, когда ты надеваешь как бы статистические такие очки. Мы вот, ну, грубо говоря, боремся с обобщениями, с генерализациями. И, конечно, один там маленький город в одном регионе будет отличаться от маленького города в другом регионе, да и соседние города часто очень сильно отличаются и так далее, и так далее. Это действительно очень интересный вопрос, да, почему люди, которые вполне открыто выражают критику отдельных аспектов войны, да, это не обязательно критика войны как таковой, да, это может быть критика, связанная с тем, что выплаты вовремя не приходят, или что снаряжение приходится покупать родственникам мобилизованных, а не получать от государства. Это может быть критика войны как причины смертей действительно близких там, людей, горожан знакомых и так далее, и так далее. Это может быть общего такого порядка критика войны, не конкретной войны, а войны как идеи, что война — это плохо, под этим подпишется там большинство людей, по крайней мере, с которыми наши исследовательницы говорили точно. Другое дело — трансформация этой как бы рассуждений о войне в политические рассуждения. Надо понимать, что Россия по большей части представляет из себя довольно деполитизированное общество, где наверняка, ну, по разным причинам, но не в последнюю очередь в результате усилий политтехнологов, сложилась такая своего рода норма, что о политике говорить как бы, ну, не очень принято, да, что у людей, что здравый смысл такой для людей — это концентрироваться скорее на частной жизни, да, и ситуация, где большинство ощущает свою непричастность к политическим событиям, ощущает, что они ничего не могут сделать, и поэтому говорить о политике, в общем-то, нет смысла, да, ну, это какая-то странная вещь, да, меня это не касается, я все равно ничего не могу сделать, вот. В условиях деполитизации война также многими людьми не становится вот этим как бы политическим, геополитическим событием, у которого есть там свои авторы, да, свои какие-то причины и так далее. Война скорее воспринимается как такая вот данность, потребляется через понятные сферы жизни, через там отношения со знакомыми, через деньги, через какие-то локальные новости, но не через абстрактные, далекие для людей вот эти вот политические категории. А следовательно, у людей не возникает вопроса и о том, о каких-то политических причинах, да, связанных с войной. Скорее, люди, когда наши исследовательницы пытались вывести разговор в эту плоскость, отгораживаются готовыми формулами, которые в избытке предоставляются там медиа, которые не столько объясняют происходящее, не столько дают возможность там понять причины, следствия, там как-то критически оценить положение, сколько дают возможность вот таким часто полурандомным перебором соорудить какое-то объяснение, вот, которое будет работать здесь и сейчас. Часто очень внутренне противоречивое, да, вот склеенное просто как лоскутное одеяло из этих предлагаемых официальными медиа формулами. Но оно работает. Оно работает, чтобы вот как-то эти дыры закрыть и чтобы поскорее уйти от этого вопроса, да, чтобы, собственно, не задаваться вот этими неудобными вопросами, которые переносят разговор в политическую плоскость. Когда мы говорим вообще о восприятии войны и о проявлениях войны в жизни людей, надо всегда как будто бы понимать, что мы никогда не говорим о каком-то таком одном объекте, да, вот война, вот как она там, да, она как бы опосредуется через разные, да, она вплетается в разные сферы повседневности и опосредуется через разные какие-то явления, вот, многие из которых понятны людям, и о них они готовы говорить, а когда речь идет о, да, политическом измерении, люди, наоборот, по большей части стремятся такого рода рассуждений просто избегать.
Кстати, есть еще пример. Это инициатива, которую не просят, но она появляется как автоматическая реакция на войну. В Черемушкине как раз директор музея сам организовал в этом же музее сбор помощи для фронта. При этом никто его об этом не просил, это не было указанием сверху, его даже никак не поощряли потом за это. То есть инициатива появилась сама по себе, потом сама по себе исчезла. А когда прошло время, и он говорил с исследовательницей, он вообще про этот факт даже и не вспомнил. Вот такие поступки как можно рассматривать?
Да, это хороший тоже вопрос. Во-первых, наверное, имеет смысл сказать, что в целом сначала инициатив, ну, волонтерских там или условно-волонтерских, они выглядели или были оформлены, или представлены как инициативы на чистом энтузиазме, но на самом деле были результатом, ну, каких-нибудь разнарядок или, может быть, даже неких новых негласных правил, да, когда в условиях маленького сообщества, если ты, допустим, я сейчас фантазирую, да, но, допустим, там, ты видишь, что директор школы и там сотрудники ДК что-то у себя сделали, и ты как директор музея, условно, ощущаешь, что тебе тоже нужно что-то сделать, да, там, более или менее сознательно, может быть, даже не получая никаких на это специальных, там, распоряжений, там, бюджета и так далее, да. Это же часто, особенно в маленьком сообществе, работает вот таким образом тоже. Ты видишь, что происходит у твоих коллег и соседей, вот, и тебе начинает там та или иная стратегия поведения казаться более или менее правильный. Такого рода волонтерских инициатив, там, пунктов сбора помощи, как будто бы было больше, или они работали активнее, или действительно многие люди вовлекались в них, ну, исходя из каких-то собственных убеждений, потому что тема войны волновала их острее на тот момент, а на момент вот нашего последнего исследования многие из этих инициатив либо поутихли, либо сохранили, ну, скорее, такую оболочку, вот, и утратили такое однозначное провоенное, да, содержание какое-то, да, вот. Сложно сказать, что в каждом конкретном случае с каждым конкретным директором музея происходит. Это могут быть еще и какие-то индивидуальные процессы или что-то, что не проявилось в интервью или проявилось, но в версии этого собеседника, который тем или иным образом представляет там свою деятельность, вот, или сам помнит о ней, или сам думает о ней там, в тех или иных категориях. Вот. Но можно сказать, что такая тенденция есть, да, угасание или там выхолащивание содержания во многих вот таких вот волонтерских.
Вообще, я когда читала про Черемушкин, мне хотелось узнать, насколько в маленьком городе, где все друг друга знают, так или иначе, можно не бояться говорить, что ты против войны. В исследовании есть группа людей, которые готовы об этом говорить, но только после того, как собеседник первым обозначит свою позицию. Но получается, что если такого человека не появляется, тогда и точка зрения это остается тоже невысказанной. В отличие, например, от местного священника, который тоже по своей инициативе ездит отпевать солдат, а потом возвращается в город и читает всем проповеди и всех призывает молиться за священную военную операцию. Выглядит это так, что даже в маленьких городах нет пространства для того, чтобы открыто быть против войны.
Во-первых, важно, что, скажем так, это тоже как бы один из, я не знаю, одна из амбиций исследований — показать, что даже внутри маленького города есть свое разнообразие, и есть вот эти люди, которые таки выражают свою позицию, пускай и не при каждом удобном случае. Вот вы сказали, что, допустим, нет пространств, но все-таки получается, что они есть, да, раз это могут быть приватные пространства, это могут быть пространства сообщества своих, да, людей, которым ты доверяешь, с одной стороны, ну и даже, что как будто бы важнее, у которых не просто похожие позиции, но и похожие интересы, да, то есть вот те люди в Черемушкине, которые были активно против войны и вообще готовы были это обсуждать, они как раз любили об этом поговорить, в отличие от большинства других собеседников, вот. Просто с кем им говорить, как не с людьми, которым это тоже интересно. А наше же исследование показывает, что по большей части сама тема не является уместной, да, вот эти как бы разговоры на политические темы. Да, там война может возникнуть вскользь, может возникнуть при удобном случае и тут же исчезнуть, да, то есть тут речь не только в отсутствии прямо каких-то специальных пространств, не столько в отсутствии каких-то специальных, не знаю, пространств или самоцензуре, как кажется, а именно вот в этом негласном коде, который очень хорошо считывается людьми, ну, членами вот городского сообщества, да, что, ну, как бы, ну, а что они будут говорить, супер, там, не знаю, как-то активно выражать свою позицию с горожанами, которые не столько против этой позиции, сколько их, в принципе, не очень, как бы, интересует ситуация разговора о войне, или они ее даже стараются избежать. Вот. Мне кажется, скорее, может быть, дело в этом. И как раз интересно, что даже в таких условиях, даже там в небольшом городе, удаленном от больших каких-то, вот, ну, не знаю, там, ресурсных, экономических, культурных центров, где нормой и таким негласно разделяемым правилом и здравым смыслом является избегание политических тем, разговоров о войне, вообще выражение какой-либо, ну, такой вот убежденной, сильной позиции. Даже в этих условиях есть люди, есть целые сообщества, и, в общем, в каком-то смысле есть пространство, да, пускай они там приватные, внутри которых можно увидеть разнообразие точек зрения, разнообразие позиций, в том числе услышать последовательную антивоенную позицию и зафиксировать. Вот. Ну, не говоря о том, что есть еще такой общий, как бы, контекст, в том числе характерный для Черемушкина, там вообще не очень много общественных пространств, да, надо понимать, что там почти все разговоры, это разговоры так или иначе, скорее, ну, такие полуприватного толка. С одной стороны, они все очень быстро расходятся по всему городу, просто потому что принято обсуждать, что там у кого происходит. А с другой стороны, каких-то вот таких вот, ну да, там, не знаю, культурных площадок, там, куда можно прийти, там, на дискуссию и так далее, надо понимать, что это просто не характерно для среднестатистического российского маленького города. Вот, да, то есть дело еще может быть, ну, в наличии или отсутствии в данном случае какой-то инфраструктуры такой вот для общественных дискуссий. Вот. Ну и отсутствие, не знаю, традиции, практики в обществе, вот таких площадок, где люди там, не знаю, обмениваются мнениями.
Вот то, что касается и Черемушкина, и Бурятии, и Краснодарского края, тоже один из выводов исследования, сокращается конфликтность между теми, кто поддерживает войну, и теми, кто против войны. При этом увеличивается дистанция между теми, кто уехал, и теми, кто остался в России. И вот те, кто остался, независимо от своей позиции, поддерживают друг друга, потому что переживают один и тот же опыт. И мне тоже кажется, что это важное наблюдение, и надо его дальше продолжать как-то и смотреть, что меняется. Насколько вообще такая дистанция оставляет место для диалога?
Да, это тоже такой непростой вопрос. То есть, с одной стороны, да, мы можем наблюдать тенденции, которые вы только что перечислили. Люди даже с разной позиции стараются находить общий язык, потому что, да, СМЭ, название отчета, надо как-то жить, да, эти люди делят огромное количество сфер какой-то повседневной жизни между собой, которые вообще никак не связаны с войной, и вот стараются сохранить социальные отношения, там, какой-то порядок, привычную жизнь. С другой стороны, да, война, в принципе, вызывает усталость. Людей объединяет и разъединяет тоже масса других вещей, помимо их позиций и взглядов. Тем более в обществе, где для значительного числа людей вообще иметь какую-то ярко выраженную позицию кажется, ну, там, иногда просто странным. И то же самое относится к людям, которые уехали, да. Вы не делите, как бы вы не были созвучны друг другу во взглядах, но вы не делите там общее пространство физическое, какую-то вот эту вот повседневность ускользающую, да, какие-то там новости локальные и так далее. Или к этому нужно прилагать усилия. То есть это такие процессы, которые могут вообще не очень зависеть напрямую от войны или от взглядов на войну. Это какие-то гораздо более обширные, гораздо более, не знаю, масштабные, сложные процессы, связанные с тем, там, как вообще люди живут, да, как они там поддерживают социальные связи, или как эти связи слабеют, или наоборот крепчают, и так далее. И понятно, что у вас может быть гораздо больше общего по взглядам, не знаю, там, по какому-то, какой-то там культурной, не знаю, настройке с вашим другом, который остался в России, но гораздо больше, не знаю, социального взаимодействия и такого вот актуального, повседневного у вас будет, там, не знаю, с соседом по лестничной клетке в той стране, где вы живете, хотя вас там, казалось бы, больше с ним почти ничего не связывает. Но надо сказать, что я бы на самом деле, по своим ощущениям, может быть, я сейчас не говорю от лица там лаборатории публичной социологии, опять-таки, да, мы исследовали конкретный аспект. Нельзя сказать, что эти связи вот там рушатся окончательно, и что тенденция только такая. Есть и обратные тенденции, да, то есть сейчас я участвую в другом исследовании, которое посвящено разным гражданским инициативам, работающим там либо в России, либо с российским контекстом. И там у меня немножко другая картинка, ну, может быть, это в силу специфики поля, но там у меня, наоборот, например, есть ощущение, что сейчас как будто бы, да, несмотря на то, что поначалу действительно люди как будто бы все больше и больше разъединялись, с обеих сторон есть усилия, потому чтобы создавать площадки для того, чтобы взаимодействовать, какие-то контексты, там, места для физических встреч лицом к лицу, для работы в каких-то общих проектах. Если поначалу казалось, что все, сейчас как бы все развалит,